слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про акцію на захист української мови говоримо з Олексієм Петровим, учасником війни з Росією, членом громадської організації «Справа громад». Дякуємо, що долучилися. Ви одразу російську мову вирішили.
Почому я? Я родом з Мелітополя, Запорізької області. Я всю свою життя говорю на русском языке. Мог, конечно, говорить еще на болгарском, потому что я наполовину болгарин. И я не вижу никаких проблем в том, чтобы мы в Украине, в своей прекрасной стране, общаемся на том языке, на котором, извините, уж нам удобно общаться.
Фантастика, дякую вам.
Потому что есть люди, общаются на русском, на польском, на татарском, на каком угодно. Но, возможно, упреждая ваш вопрос, я считаю, что в Украине державная мова, то есть государственный язык должен быть только украинский и никакой иначе. То есть это аксиома. Почему? Потому что никого почему-то не удивляет, что в Израиле, к примеру, государственный язык иврит, а не русский. В Германии государственный язык немецкий, а не немецкий и русский. Почему-то...
Чому не ідиш, наприклад? Ну, от я б не був проти, якщо був ідиш в Ізраїлі. Я особисто просто як людина пересічна. Ну, хай буде ідиш.
Ну, это
розмовляють как бы... люди на ідишу.
Ні, так они дело в том, что в Израиле разговаривают на том языке, на котором... Я более чем уверен, что в Израиле кто-то дома на кухне разговаривает, наверное, и на русском языке.
Так, звичайно.
Да, то есть проблем никаких нет. Но государство есть государство, и мова, то есть это один из символов государства. И, честно говоря, мне не совсем вообще понятные действия. Мы сейчас, в 2020 году, вынуждены в центре Украины, то есть столице Украины, собираться под стенами Верховной Рады, чтобы защитить один из символов государства, то есть свой украинский язык, то есть государственный язык.
Мені просто цікаво, я просто пригадую, була цитата Мустафи Джемільова, і він казав, що от я пишаюся тим, що я українець, і там було, він перераховував кілька різних тверджень, чому саме він пишається, і там було одне з цитат, було, що тільки тут росіянин може бути українським патріотом. От ви сказали, що ви частково, я так розумію, ви росіянин, частково булгарин, правильно?
Ну, взагалі-то, якщо розібратися, генеалогічно, своєму гарці... Древе, то во мне 50% болгарской крови, 35% молдавской, немножко русской и украинской. Но дело в том, что в 2014 году, к примеру, 70, а то и 80% нашего 37-го, на то время это еще батальоны территориальной обороны, это были русскоязычные граждане Запорожской области. То же самое 23-й батальон. Я вам скажу больше, как минимум 50% воинских частей, которые базировались в Запорожской области, в Херсонской, в Николаевской, в Одесской, они все были русскоязычные. И почему-то эти русскоязычные граждане Украины взяли в руки оружие, чтобы защитить свою страну.
Насправді, це фантастика. От, як на мене, це абсолютно фантастична і безпрецедентна ситуація, бо 2014 рік довів абсолютну помилку взагалі російської пропаганди, коли вона казала, що всі російськомовні є нашими, і вони всі підтримують Росію, вони всі хочуть в Росію, хочуть доєднатися і доєднання до Росії. І от тут, в 2014 році, коли почалася війна, коли почалася агресія, саме в цей момент, навіть колись президент Порошенко це визнавав, що 60% фронту нашого, фронту і наших солдат були російськомовними. І це фантастика. Бо от, і тому от я тут не дуже розумію, наприклад, іноді не розумію, поправте мене, якщо я не правий, є патріотична спільнота, яка каже, що ну от і часто таке лунає, навіть лунає у нас в ефірі. Якщо ви кажете, що ви є російськомовним, ви є кремлівський агент. Чи ви транслюєте російську пропаганду? Чи ви робите щось подібне? Як би ви відповіли таким людям?
Знаете, в медійному сообществі, вернее, в інтернет-сообществі таких личностей називають ура-патріоти. Лично для меня, я выскажу свою точку зрения исключительно, как гражданина України, как офіцера Вооруженных сил України, лично для меня все равно, на каком языке гражданин України говорить дома, на кухне. С женой, с ребенком, с друзьями, за бокалом пива. Для меня важно, на что гражданин Украины готов ради своей страны, ради ее безопасности, ради ее, скажем так, величия, извините уже за пафосные слова. И масса ребят, которые, повторяюсь, масса ребят в 2014 году, когда на нашу землю пошла Россия с оружием, они взяли в руки оружие, совершенно не задумываясь о том, что завтра его могут уже домой привезти 200-м, либо послезавтра, либо через неделю. Они пошли защищать свою родную Украину. Ту Украину, которую они любят. Вот, возможно, не какие-то громкие пафосные слова, возможно, даже там не памятник Тарасу Шевченко, потому что многие люди не смогут вспомнить ни одной строчки из Кобзаря. Но они помнят, вот, к примеру, бабушкину лавочку в селе, где он сидел пацаном, как я, болтал ногами и ел немытую вишню с дерева. Вот для меня это вот, бабушкин ставок, на котором бегали на рыбалку.
Мала батьківщина.
Да, це, да, так. Потом это уже, конечно, потом это уже приходит дальше, потому что когда ты видишь войну, ты прекрасно понимаешь, что не дай бог это сейчас придет вот в твой родной город, в частности мой Мелитополь. А ведь война, она приходит не только к патриотам, а война, она приходит сразу и ко всем. Тобто тим, хто...
Навіть до прибічників руського міра.
Безусловно. 24 января 2015 года по Маріуполю був нанесен удар, артилерійський удар, удар російськими системами залпового вогню «Град». Погибло порядка там 32 или 33 человека. Так вот, половина из них, как потом прошерстили соцсети, половина из них были ярыми приверженцами русского мира. И вот русский мир к ним пришел как бы совсем с распростертыми объятиями.
У нас есть слухач на зв'язку. Пане Артема, витаем вас. Мы уже, я уже очікував, коли ви зателефонуєте.
Добрий ранок.
Дуже радий вас чути.
У мене такі питання до пана Петренка. От як Петрова. Ви вважаєте, чи не вважаєте ви, що головна зараз проблема, одна із головних, це відсутність перепису населення? Бо ми знаємо, що одна справа, як люди розмовляють у Дніпрі, у Мелітополі, у Харкові, а інша справа, і це довели усі попередні переписи 2001-го при незалежності, що люди усвідомлюють і хочуть, ну, вони розуміють, що це українська мова їх рідна. Хоча розмовляють насправді російською. Ну, тобто, і що сталося в Криму, коли окупували, а Янукович до цього не провів перепис? Тобто, вони сказали, що всі ці люди навіть не є українцями, ну, то, що вони всі російськомовні, це точно. Там лише 300 700 залишилось україномовних, хоча було 700, а повинно бути мільйон. Ну, тобто, чи не вважаєте ви, що дуже важливо зараз провести перепис? Це одне питання. А друге питання, от зараз знищують останні російськомовні школи, це непогано, ну просто я вважаю, що це ознака, як в Росії була одна бібліотека українська. Тобто я не вважаю, що їх треба було, а багато україномовних шкіл насправді є російськомовними, і там викладають російською. Тобто чи не важливіше ті школи, що називаються українськими, дослідити, що вони є насправді українськими чи ні, ці 95%. Дякую.
Дякуємо вам. Наш постійний слухач Артем з Дніпра постійно ставить фантастичні запитання, дуже слушні і дуже тонкі, я б сказав.
На первый вопрос.
Перепис.
Значит, проблема не в отсутствии либо наличии переписи населения. Проблема Украины, проблема граждан Украины в том, что многие из нас, очень многие из нас, не умеют пользоваться мозгами. То есть мы принимаем на веру любой информационный вброс, который нам преподносит на блюдце с голубой каемочкой. Вот один из примеров, то, что наши депутаты, я их называю слуги Кремля, талдычат со всех телевизоров и талдычили еще 8-го созыва, что вот у нас в Украине есть проблема мовного питания, ущемляются права русскоязычных граждан и так далее и тому подобное.
Это кто сказал слух народу?
Нет, это было и слух народа было, и это было, ну, я помню точно, это были депутаты из ОПЗЖ, тогда они назывались ОПОБЛОК 8-го созыва. Самый большой нюанс, ведь и многие люди сразу же принимают это на веру, никто не оглянется по сторонам, никто не посмотрит, скажет, пожмет плечами, а кто кого ущемляет, где ущемление. То есть ты разговариваешь, я приезжаю в свой родной Мелитополь, там люди разговаривают на русском языке, в быту никто никого не бегает, не дергает. Да, ты приходишь в магазин, да, с тобой должны сполковаться украинскую, потому что есть мовный закон, и в Украине мы обязаны выполнять законы Украины. Так что это первое. Мы в первую очередь должны научиться думать. Мы в первую очередь должны научиться анализировать эту информацию. Мы в первую очередь должны научиться информацию эту проверять. Что касается второго вопроса, про что там было?
А другое питание было про то, что існуют нібито україномовні школи, але насправді там викладають російську.
Во-первых, в Украине уже 80% школ переведены, скажем так, на навчання державної мови. І це прекрасно, я за те, щоб це було 100% школ. Перше. Второе. У мене немає таких факторів. Возможно, якісь учителя преподають, може бути, не на файній українській мові, може бути, чистій українській мові, так як ми чуємо по радіо, по телебаченню і так далі. Мой племянник, він живе в Мелітополі, він в 3-му класі. У них преподавання з 1-го класу йде на українському язикі. Єдине, що батьки вирішили, чтобы один из предметов был еще в первом классе, это было преподавание русского языка. Но украинская мова, там, природоведение, все остальные предметы идут на украинском языке. Мало того, в параллельном классе, в том же, то есть тогда, там, 3 года назад, в параллельных классах, родители отказались, чтобы их дети изучали русский язык. Почему? Потому что и так в быту они разговаривают на русском, зачем его еще изучать? Здесь нужно, я соглашусь с паном Артемом, чтобы мы больше, скажем так, контролировали, действительно, наверное, контролировали, чтобы у нас не только преподавание шло на украинскую мову, а и обслуживание в магазинах шло украинской мовой. Вот очень неприятная ситуация произошла с Наталкой Фицеш, вы наверное, в курсе, да? Это журналист, ведущая телеканала «Прямые», когда ее в Киеве в одном из торговых центров, в сети какого-то крупного бренда отказались обслуживать украинскую, дескать, мы не обязаны это делать в таком плане. В соцсетях это была очень серьезная волна была поднята, и перед Наталкой извинился потом гендиректор этой компании. Но тем не менее, когда в Киеве происходит такое, то извините. То есть мы должны научиться защищать символы государства. И мова, державна мова, это один из символов государства.
От як бути, я, наприклад, пригадую свій перший курс університету, і тоді вже було запроваджено, що має бути, що викладати мають виключно українську мову, і я прийшов тоді, і заходить лектор і каже, ну, я можу українською, але ви можете обрати, якою ви хочете, ну, і, звичайно, всі сказали, бо Одеса, російськомовний регіон, і всі сказали, та ні, російською хочемо. І перейшов. Ну, власне, от є рішення, і воно було неодноразово. Насправді, як його довести до кінця. І те, що я постійно ставлю, от ви їх, я правильно пригадую, ви назвали вишиватниками, чи я помиляюся?
Ні, ура-патріоти.
Ура-патріоти, да. Це я назвав вишиватниками, бачите як. От ура-патріоти, справді, вони постійно кажуть, що треба жодним чином ми не маємо розділяти регіони, ми маємо в усіх регіонах однакову систему. Я кажу, ви ж розумієте, що є різниця між регіонами, і де, наприклад, в Луцьку там повний перехід на україномовне навчання буде нормально сприйматися, ну, наприклад, в Одесі це не буде сприйматися так на 100%. Треба якусь систему запроваджувати, якась система має бути більш інтелектуального режиму, давайте так скажемо. От цікаво, який, на вашу думку, чи має бути цей інтелектуальний режим, чи просто от прийняти закон і забути про це?
Ну, от я зараз склоняюсь к тому вопросу, що прийняти закон і забути про це. Тобто закон должен исполняться. Почему? Потому что, ну, ми тоді можемо скатитися, коли ви садитесь за руль, либо кто-то садится за руль, говорить, ну, я понимаю, что за рулем нельзя ездить пьяным, но мне так удобней, я хочу и так далее. Есть норма закона. И когда ты приходишь, к примеру, учиться в какой-то вуз, неважно, находится он в Одессе либо во Львове, ты принимаешь правила игры этого вуза, правила игры образования. То есть ты должен вот это, вот это, вот это. Если ты к этому не готов, никто тебя не заставляет. Ты можешь не поступать в вуз. Если это что касается образования. То есть здесь нужно поступать четко в соответствии с законом, который есть в Украине. Все остальное... Здесь я с вами соглашусь. Все остальное нужно переходить плавно. И сейчас так и происходит. Обратите внимание, когда ввели на радио квоту на использование вот, Филиппа Киркорова, слава богу, что его не слышу. Да.
Петрымо.
Да, и все остальное. Народ из-под воль начинает слушать украинские группы. Из-под воль народ начинает себе в телефоны скачивать, к примеру, там, Казак Систем, либо там Христину Соловей. То есть они вот из-под... То есть это происходит как-то само собой. Когда даже я русскоязычный гражданин, то есть я прихожу в кинотеатр, смотрю фильм, который, ну, перевод украинский, я даже не то, что я как-то так думаю, ага, это украинское, значит, нужно перевести это к себе на русский, а потом принять в голову. Uh-huh. Нет, мне это заходит как бы совершенно параллельно. Я смотрел недавно фильм «Джентльмены» Гая Ричи. Начал его смотреть в русскоязычном переводе, но это просто какой-то ужас. Супруга говорит, давай, говорит, поищем в интернете украиноязычный перевод. Говорит, мы смотрели в кинотеатре, отлично, посмотрели, прекрасно. То есть вот это вот, когда оно идет параллельно, оно заходит, 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 и через какое-то время, буквально год, два, три, максимум пять, мы уже на это не будем обращать внимания, и не будет таких заявлений, вот, по-моему, журналистка одного из телеканалов, которая почему-то не смогла прочитать там в ресторане, вы же помните, да, ситуацию, в ресторане какую-то вывеску, там, где в туалете, она была написана украинской, и это обурило.
Честно говоря, не знаю.
Ну, там был, тоже был скандал в интернете, в общем, ну, то...
А что за канал? Суть...
Там, якийсь... три цифри.
А, дякую, зрозуміло. Я переклав.
Да, да.
Ваші плани на сьогодні? Ви ж будете там на акції.
Безусловно,
скільки людей там, ну, я не знаю, скільки очікується. От я дивлюсь по Фейсбуку, 800 точно підуть, 5 тисяч цікавляться.
Ну, я думаю, що 1000-3-4 буде точно. Чому? Тому що буде дуже багато київлян. Я знаю точно, що їдуть люди, як із моєго родного Мелітополя, а так їдуть люди із Львова, із Тернополя, практично з всіх регіонів України, тому що вони прекрасно розуміють, що гібридна війна перекинулась уже в центр Киева. И вот такие заявления слух народа, которые, вот, знаете, они по чуть-чуть пытаются проверять нас на прочность. Укусят, как мы на это ответим? Вот Бужанский думает, сейчас я вот попытаемся протянуть. Если проглотят, значит дальше, больше, больше, больше. Если мы сейчас позволим откусить от Украины хотя бы маленький кусочек, через какое-то время мы не найдем просто Украину, потому что ее растащат все по своим как бы, карманам.
С іншого боку, очевидно, что слугам народу за них не голосувала та частина, давайте назвемо це, то ці 25%, які ставили собі аватарку з написом «Дякую», 25%, і які підтримували президента Порошенка 5-го на виборах. президентських. І вочевидь, що «Слуг народу» підтримують більше політичні люди, яким, ну, будемо відверті, байдуже фактично. Мовне питання, воно більш таке, воно більш політичне все ж питання, ніж те, що от цікавлять людей, які просто там ходять на роботу кожного дня, і вони не звертаються до цієї теми так. Їх це не цікавить. Вони можуть бути двомовними, вони можуть там переходити, вони можуть розмовляти суржиком чи чимось таким. Чи не є ця ініціатива Бужанського, чи ні, не є ця ініціатива от зверненням до свого електорату? Бо вони розуміють, що електорат 25% не підтримує їх жодним чином, щоб вони не зробили. А тут треба звернутися до свого електорату якось, ну, я не знаю, якось говорити вже з ними.
Ну, во-первых, касаемо 5-го президента України Петра Порошенка, я вірю свято, що і 7-го президента України будуть звати Петр Порошенко. Почему? Потому что сейчас настал тот момент, когда нашу страну нужно оттягивать от этой пропасти, над которой она зависла. Второе. За попытками ввести русский язык как второй государственный в Украине, а это все к тому и идет, приходят российские танки. И российские танки потом приходят, как я же говорил, сразу и ко всем. Почему? Потому что Россия никогда не отцепится от Украины, она будет постоянно пытаться доминировать, и здесь уже все зависит от нас. Насколько мы сильны в своем желании отрываться от этой недоимперии и стать действительно сильной стороной. Что касается заигрываний слуг народа, слуги народа сейчас заигрывают с электоратом вот, Юго-Востока, ОПЗЖ. Почему? Потому что такие заявления Бужанского, они никак не влияют на электорат, к примеру, там, на западе Украины. Впереди у нас выборы местные, скорее всего, выборы парламентские, и никто же не удивится, если выборы и президентские, потому что, возможно, нас ждет вариант российского, такой аналог российского варианта, я устал, я ухожу. И, безусловно, сейчас слуги народа, так как...
Вы справді верите, что Зеленский так скажет?
Ну, два варианта, либо да, либо нет, но лично я в это верю.
Ага.
И слуги народа, прекрасно понимая, что нечего им больше предложить гражданам, избирателям, потому что все обещания конец эпохи бедности, они так и остались там на этих бигбордах, они поднимают извечную тему, которую всегда поднимали в Украине, когда нужно было убрать внимание электората. Точно так же поводятся в России, когда людям предложить больше нечего, что они делают? Они говорят, а давайте обсудим, нужно ли выносить Ленина из мавзолея, либо не нужно. И народ забывает про все свои беды и начинает вот это, извините, завожение собачья свалка. То же самое и здесь. И так как электорат, вот, слуг народа на юго-востоке Украины, то есть обожание падает, и падает очень, очень сильно, а их голоса перетекают к ОПЗЖ, то вот такими заявлениями, которые, в принципе, это всегда брали на вооружение так называемый ОПА-блок, фактически пятая колонна, слуги народа пытаются удержать, по крайней мере, свой рейтинг. Все, что их интересует, это рейтинг. Ну, люди, нас можно обмануть, нас, в принципе, часто обманут украинцев, но мы очень быстро теряем любовь к какому-то или к какой-то политической силе. Вы вспомните, что было год назад, да, как это было сильно, сколько было серьезных обещаний. Народ, многие люди, я знаю, у меня масса моих знакомых, которые поверили сначала Зеленскому, потом поверили в слух народа. У нас доходило до скандала. Ну, я потом говорю, давайте с вами подождем вот чуть-чуть, год-полтора. Если я окажусь неправ, я принесу свои извинения. Но сейчас, когда я пытаюсь поднять эту тему, они просто прячут глаза и не хочут ничего говорить.
Дякуємо вам, Олексій Петров. Дякуємо. Я вже звик, що є співведуча. Це я вам дякую. Олексій Петров, дякую. Учасник війни з Росією, член громадської організації «Справа громад», був у нашій студії. Дякую, що ви саме сказали, що учасник війни з Росією, адже там антитерористичної операції кажуть, чи операції об'єднаних сил, саме війна з Росією. Я повністю погоджуюсь, що саме так треба говорити, і саме так треба це, щоб офіційно звучало постійно.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».